Рассказ шестой. Часы то-то. Прошедшая неделя была необычайно холодной для конца апреля. От Москвы до Чикаго шел мокрый снег. Колючий промозглый ветер опять вгонял людей в зимнюю депрессию. Деревья застыли, не думали покрываться липкой зеленой листвой. Несчастные цветы, уже высаженные в соответствии с планами сезонного озеленения городов, скручивались и вызывали у прохожих неположенную радость, а чувство стыда за эту плановую глупость. Люди и деревья одинаково жалобно скрипели замерзшими суставами, требуя солнца и тепла. Вода в живых организмах не хотела превращаться в лед. Все перепуталось и отупело от холода. То ли весны не будет, то ли заодно с ними лето, то ли вообще грядут великие перемены к худшему. Ромка проводил эти выходные у бабушки Сони. Игрушки надоели, коты Семка и Симка, свернувшись в клубок и спрятав на животе свои мордочки, спали каждый на своем кресле. Было холодно и скучно. «Скорее бы 12 часов, тогда бабушка отвезет меня к Нике делать наш магический проект». Эмили с Алекс в пятницу демонстрировали своего ловца снов, тоже мне волшебницы. Скопировали из интернета индийский круг с птичьими перьями, наплели всяких фенечек из бусинок. Одним словом, девчонки. А в понедельник моя с Никой очередь показывать наше изобретение. Как медленно ползут стрелки по кругу, думал Ромка и, казалось, взглядом старался подтолкнуть их. А как на самом деле? Время управляет часами или часы временем? Когда много друзей, и я с ними играю, время летит очень быстро, и его не хватает. А когда я занимаюсь русским языком с бабушкой, оно вообще стоит на месте. Интересно, а есть тот, кто управляет временем? «Соня, Соня!» – позвал Ромка бабушку и побежал к ней на кухню. «Башка, а кто такой тот?» «Прости, родной, я не поняла твоего вопроса», – ответила Софья внуку, доставая из духовки пирог с малиной. «Ты же всегда сама говоришь, тот, кто выносит мусор, или тот, кто делает радугу, или тот, кто таскает конфеты. Понимаешь, тот – это тот, кто может все», – быстро затараторил Ромка, пытаясь уловить крутящиеся у него в голове мысли. «Вот видишь, внук, ты совсем плохо знаешь русский язык, если не понимаешь, когда применяется местоимение «тот», – начала терпеливо объяснять Софья. «Пышка, пышка!» – что на Ромкином языке означало «подожди немножко». «Это другое! Надо спросить Google». Мальчишка притащил свой ноутбук, сел на пол рядом с бабушкой и набрал на клавиатуре слово «тот». «Ну, конечно, я так и знал!» «Тот – это Бог, потому что только Бог может все делать. Башка – это древнеегипетский бог мудрости и магии. Он был большим шутником, любил играть в разные игры, мог управлять временем и погодой. Считается, что у древних греков его называли Гермесом, а в Риме – Меркурием. Я придумал, придумал, мы сделаем с Никой часы то-то». Только управлять они будут не временем, а погодой. Родной, часы не управляют временем. Они его показывают, ответила Софья, в очередной раз несколько обалдевшая от новых фантазий внука. А наши с Никой часы и не будут показывать время. Мы возьмем из часов только круглый циферблат и одну стрелку, а регулировать они будут погоду или температуру. Ну, как рычаг в твоей духовке. Повернешь на такое деление – тепло, на другое – горячо, на третье – очень горячо. Это же так просто, не волнуйся. Мы, когда сделаем такие часы погоды, я тебе все покажу, и ты сразу поймешь. Распланировал Ромка дальнейшие действия. Все, уже без четверти 12. Пирог ты испекла. Поехали к Нике. Тот Гермес Меркурий. Ромка умеет писать справа налево, сжимает математические примеры, по его словам, как сладкую вату, почти сразу выдавая ответ. Любит волшебство, все время фантазирует, очень быстрый и хитрющий. А если учесть, что мальчик родился в мае, почти во время майских ид, когда в Древнем Риме осветили храм в честь Меркурия, да, не зря моя дочь назвала его именем одного из римских близнецов Романом. Анализировала Софья откуда-то всплывшие в ее голове факты, собираясь ехать в гости к Ромкиному другу Нике. Ника, одноклассник Ромки, обычный американский ребенок 9 лет. У него украинская фамилия отца – Петренко. И хотя Ника родился в Америке и никогда не был на родине своих предков, благодаря своей бабушке он хорошо говорил по-русски. Его отец Майкл преподавал английский язык в одном из университетов Нагасаки. Влюбился в хрупкую девушку с необычным для японки именем Соня Сан и привез ее в Чикаго, где у них и родилось 4 детей. Ника был старшим. Потом шли 2 его брата-близнеца, 5-летний Айван и Дэвид. Младшей в этой семье была 3-летняя Энни. Ника говорил на 3 языках – на английском, японском и русском. И ходил в 3 школы – в обычную американскую и в 2 воскресные школы – в японскую и русскую. Мать Ники, Соня Сан, была миниатюрной прелестной женщиной с необычными для японки синими-синими глазами, унаследованными ею от прапрадеда русского морского офицера, жившего в Нагасаке после русско-японской войны 1905 года. Пленные моряки свободно проживали в этом японском городе, оставив после себя светлоглазых детей и православное кладбище. Русские офицеры и матросы дали слово чести, что без особого разрешения японских властей они не будут покидать страну. Японцы говорят, что чести много не бывает, она либо есть, либо ее нет. Японский офицер, а раньше самурай, нарушивший слово чести, убивал себя сам. Пытавшиеся бежать русские подлежали казни. Софья остановила машину перед небольшим 2-этажным домом, в котором жила семья Петренко. Дверь открыл худенький, черноволосый, раскосый мальчик с синими глазами. «Здравствуйте, тетя Соня! Проходите, пожалуйста! Привет, Ромка! Я тебя жду с самого утра и все думаю». Какое магическое устройство нам с тобой сделать? Пока могу предложить только волшебный меч самурая. Но тогда полдня придется объяснять классу, кто такие самураи. Поприветствовал гостей Ника и сходу потащил Ромку в свою комнату. Привет, тетя Соня! Мама, тетя Соня с Ромкой приехали! Пошли с нами играть! Мы тебе покажем наших улиток! Подбежали к Софье близнецы Айван и Дэвид. Схватили ее за руки и повели в центр гостиной. «Софья, здравствуй!» – произнесла точеная, как статуэтка, женщина, глядя на которую невозможно было поверить, что она уже мать 4 детей. «Не могла бы ты поиграть немного с моими малышами, пока я накрываю стол для ланча?» «Здравствуй, тезка!» «Конечно! Держи пирог с малиной к чаю!» – ответила Софья и протянула хозяйке дома коробку с пирогом. «Ура! Ура! Тетя Соня будет с нами шалить! Видишь, мы выстроили целый город для своих улиток. Они здесь живут со своими детками, катают их на спине, едят салат, яблоки и морковку. Улитки очень зубастые, у них у каждой 25 тысяч зубов, и грызут они только свежие хорошие продукты. А еще они откладывают яйца, из которых рождаются улитята». Но они рожают и пустые яйца, чтобы их враги не могли найти настоящие с детками. Стал медленно и обстоятельно объяснять старший Айван. Был он почти на полголовы выше своего брата и шире его в плечах. «Садись, Соня, на этот стул, закрой глаза и дай руки», – попросил гостю Дэвид, большой выдумщик и проказник. Софья протянула мальчикам свои открытые ладони, и как только она закрыла глаза, кто-то прохладный, слегка липкий и живой разместился сначала на правой, а потом на левой руке. «Ой!» – вскрикнула женщина и открыла глаза. На ее ладонях лежали большие коричневые раковины с желтой полосой, длиной сантиметров 10, и из которых выглядывали бурые тела, заканчивающиеся головками с рожками. Моллюски слегка изогнулись и уставились глазками на Софью.
«Ха-ха-ха! Мы так и знали, что ты испугаешься! Не бойся! Это наши друзья, африканские улитки-охотины!»
Очень довольная своим розыгрышем, перебивая друг друга, затараторили близнецы.
«Это Ракель, улитка Дэвида», показал на моллюска в правой Софьиной руке Айван. «А это Гоша, он мой. Подержи их немножко, они любят гостей, а потом положи в город, что мы для них построили».
В правом углу гостиной действительно был выстроен целый игрушечный город из разноцветного пластмассового конструктора и пластиковых контейнеров. Софья аккуратно опустила левую руку с моллюском в пластиковый контейнер, на которого было засыпано какой-то коричневой волосатой стружкой. Улитка довольно быстро сползла с руки в свой домик. Потом женщина повторила тот же маневр со вторым моллюском, но тот двигался куда медленнее.
«Ага, я же говорил, что мой Гоша намного быстрее, чем твоя Ракель!» радостно закричал Дэвид. «А вот и нет, а вот и нет! Давай устроим им гонки, а тетя Соня будет рефери!» предложил Айван, и близнецы тут же начали строить из лего две беговые дорожки для улиток. Каждый из них взял своего питомца и посадил в начале дорожки. Моллюски немного подождали, а потом действительно стали очень смешно перетекать вперед, неся на себе раковины. Почти сразу вырвался вперед Гоша, который пришел к финишу почти на 5 секунд раньше, чем Ракель. Дэвид был очень горд своей улиткой и выговаривал брату: «Мой Гоша быстрее, потому что у него мужское имя, а твоя Ракель бессилая, так как у нее имя женское. Я тебе говорил об этом, а ты сказал, что я глупый, а я умный».
«Ребята, подождите, но улитки могут быть как мальчиками, так и девочками», попыталась, тщательно подбирая слова, объяснить мальчишкам Софья.
«Да знаем мы, знаем, тетя Соня, улитки гермафродиты», перебил гостью всезнайка Айван. «А вот и неправда, что девочки бессилые», раздался звонкий голос за спиной у Софьи.
Это незаметно подошла младшая сестра близнецов, 3-летняя Энни, таща за собой красно-синий игрушечный грузовик, в кузове которого на листе капусты сидела черепаха.
«Когда я вырасту и стану мальчиком, я буду очень сильной!»
«Глупая ты, Энни! Девочки не становятся мальчиками! Ты же не улитка!» Быстро ответил сестре Дэвид, схватил черепаху и посадил ее в большой контейнер к улиткам. Черепаха тут же спряталась под своим панцирем.
«А давайте покатаем улиток на черепахе. Ведь катают же они на своей раковинке маленьких улитят». «Мама, мама, они мою Дусю мучают! Мама, мама!» закричала девочка плачущим голосом.
«Ну как вам не стыдно? Опять обижаете сестру. Не трогайте ее черепаху. Сколько раз вам об этом говорить?» Тут же откликнулась Соня сам.
«Шагом марш, все на кухню есть, стол накрыт.
Софья, позови, пожалуйста, Рому и Нику». Посреди овального стола на кухне стояло большое глубокое блюдо с рисом и курицей. По-японски торитихан. Энни, Дэвид и Айван ели ложками, а все остальные, включая Ромку и Софью, палочками. Обычно в присутствии отца или русскоговорящих друзей вся семья говорила по-русски. Когда же дети были только со своей матерью Сони-сан, они говорили по-японски, а в англоязычной среде все общались по-английски. Сегодня был русскоговорящий обед. Соня-сан хорошо знала русский язык, хотя и начала его изучать, только познакомившись в Японии с Майклом Петренко, чтобы лучше понять его и его культуру. После обеда близнецы поскакали возиться со своим улиточным городом. Ника и Ромка ушли в комнату продолжать работу над своим проектом. Соня-сан направилась в спальню на 2-й этаж дома укладывать отдыхать Энни. А Софья решила помочь хозяйке дома и убирала со стола. Закончив складывать посуду в посудомоечную машину, Софья заглянула в комнату к Ромке и Нике посмотреть, что они делают. Мальчишки вырезали круг из плотного картона, раскрасили его сегменты разными цветами и прикрепили в центре стрелку, как в часах. «Это и есть часы Тота, мальчики? А как они работают?» решилась наконец-то спросить Софья. «Да, Башка, это очень просто», – объяснил Софье внук. «Бог тот смотрит в окно, видит, что все вокруг белое, и поворачивает стрелку на белое, становится холодно. Когда тот видит другой цвет, он двигает стрелку на этот цвет и делается теплее. Мы с Никой сделали волшебные часы Бога Тота, и в понедельник будем их демонстрировать в классе на конкурсе магических проектов». Все оставшиеся выходные и начало следующей недели Софья думала над фантазиями мальчиков и даже начала писать сказку об этом. Но шестеренки в ее мозгу замерзли и никак не хотели работать. В среду ранним утром резкий телефонный звонок разогнал в Софьиной голове ватные обрывки сна. «Не слышу! Звонок заткнись! Еще ночь! Потрещишь и перестанешь!» Закрутились в уме привычные утренние слова. Но не тут-то было. Звонок прерывался, когда предполагалось оставить сообщение на автоответчике, а потом начинал радостно верещать снова. На его пятой попытке докричаться до Софьиного сознания ей пришлось сдаться и взять трубку. «Шесть утра, что случилось?» нечленораздельно процедила она. «Здравствуй, дорогая! А случилось чудо! По всей земле зарозовело, и ты должна его увидеть!» Мурчала трубка. «Только что позвонила из Нагасаки моя бабушка и сообщила, что в Японии зацвела сакура». Это был голос Сони Сан. Соня Сан много лет тому назад приехала в Чикаго. Родилась здесь 4 детей, но очень скучала по родной Японии. И вот ее муж Майкл поехал в ботанический сад и предложил его директору устроить японский уголок с сакурой, водопадами и садом камней. С тех пор Соня Сан работает в этом ботаническом саду, где в соответствии с правилами древнего японского садового искусства созданы 3 острова, на одном из которых в саду камней растет сакура или японская вишня. И Соня Сан в шутку называет себя жрицей этого дерева. Сакура – это вишня с японской душой. Она расцветает по всему северному полушарию почти в одно и то же время. Если где-то растет и цветет сакура, значит, это кусочек Японии, где каждый японец может зарядиться энергией своей родной земли. Для того, чтобы вырастить это дерево на чужбине, надо владеть древним искусством и создать ни много ни мало маленький остров, похожий на Японию. И ухаживать за сакурой должны предпочтительно японец или японка. Представляешь, дорогая, рассвет увидит сегодня нежно-розовые лепестки сакуры, окутавшие северное полушарие японским дымчатым шарфом, романтично продолжала уговаривать свою тезку покинуть теплую постель Соня Сан. «Твои бы слова, Сонечка, да Тоту в уши! Может, наконец-то потеплеет!» Ехидно пробурчала ей в ответ Софья, садясь в кровати и уже решив ехать. «А кто такой Тот? Интересный мужчина? Он тоже едет с нами в ботанический сад?» Засмеялась хитрая Соня Сан, почувствовав, что Софья готова составить ей компанию. «А то в прошлом году мне было немного жутковато перед рассветом на нашем японском острове. Да и обращенные к востоку благоговейные лица моих соотечественников, закутанных в одеяло с фонариками, вызывали неоднозначные чувства. Так что крепкий спутник нам совсем бы не помешал. Только не передавай мои слова Майклу, а то он не пустит больше меня в сад затемно», продолжала щебетать японка. «Через 15 минут я буду на машине у твоего дома. Выходи. Одеяло, стулья, еду я взяла. А кто такой Тот, ты расскажешь мне позже. До встречи». Соня Сан была женщиной, совершенной во всех абсолютно отношениях. Она была пунктуальна и уважала время. Ровно через 15 минут Софья стояла у подъезда своего дома, а маленькая японка припарковывала рядом свой огромный джип. «Доброе утро, дорогая! Какая ты молодец, что согласилась! Ты же знаешь, что если мы увидим лучи рассвета и первые цветы сакуры, весь будущий год обязательно окажется счастливым для нас, наших детей и внуков», возбужденно тараторила Соня-сан, ловко управляя своим железным монстром. «А теперь расскажи, кто такой тот, поскольку о чуде сакуры Японии ты же знаешь, я могу говорить бесконечно. Это, наверное, твоя новая сказка?» «Это действительно сказка, но не моя. Ее придумали твой сын Ника и мой внук Ромка в прошлые выходные, когда они у тебя дома делали свой магический проект «Часы Тотто», – рассмеялась Софья, кутаясь в теплый плед. «Кажется, я пропустила что-то интересное и важное. Рассказывай!» – потребовала Соня-сан и лихо вписалась в поворот. «Попробую», – задумалась Софья и медленно начала рассказывать, придумывая сказку на ходу. «Тот – это старый-старый бог. Он очень любит шутить, смеяться над людьми и щекотать их промозглым ветром. Тот любит играть со временем, погодой и календарем. Иногда он играет с ними в карты, иногда в кости, а иногда подкручивает стрелку на часах погоды. Яркое теплое солнышко балует людей, лепестки сакуры делают их беззаботными и счастливыми. Глупые люди радуются приходу весны и тепла, освобождают тела от тяжелой одежды и открывают души, но забывают, что время цветения сакуры очень скоротечно, а цвет ее лепестков слишком нежен и хрупок. Японская вишня отцветает, приходит пора цветения других деревьев. Просыпается утром тот, смотрит в окно и видит яблони, покрытые белыми тяжелыми шапками. Ба! Да на яблонях лежит снег, белым-бело, значит, опять наступила зима. А вокруг тепло, снег быстро растает, непорядок, смеется тот, потирая руки в предвкушении своих шуток над природой, и поворачивает стрелку на часах погоды на белое или зиму. Да, теперь придется ждать неделю, пока отцветут яблони, пройдет яблоневый снег, и ветер подметет сады, думают люди. Опять одевается и вновь ждут тепла. Но хитрый тот продолжает развлекаться, глядя теперь на цветущую черемуху. Зима продолжается, считает он. Просто перебралась с черемухи на вишню или с вишни на яблоню. Кто там разберет этот снег? А уж когда зацветет дуб, который посадил сам тот, то про весну вообще можно забыть. На снежных яблонях цветов много. Действительно похоже, будто на ветвях лежат шапки настоящего снега, легкого и душистого. Это от того, что яблони для красоты, а не для урожая. Яблоки же просто сами собой появляются в супермаркетах. Красивые такие, яркие, одинаковые. Ни червячка, ни зазубринки, ни запаха, ни бактерии. Почти стерильные. Рождаются же цыплята в инкубаторах, а детей – в родильные дома приносят аисты. И ничего, все об этом знают и в это верят. Иначе бы детям об этом не рассказывали. Любому известно, что ребенка обманывать нельзя. Вот и вкладывают деревья всю свою силу в пустоцветную красоту на радость людям. Да в крошечные яблочки, похожие скорее на твердые красные вишни. Эти мелкие плоды больше всего любят белки – толстые такие, хвостатые, сидят на яблонях всю осень и грызут яблочки. Проходит время, холодно, начинают яблони умнеть и понимать, что шутки шутками, но возраст у старика то-то тоже приличный, так что сослепу и заморозить может. Вот и начинают они подмешивать свой белый яблоневый цвет, другие краски, от нежно-розового до алого и бордового. Сначала на замерзших щеках ветках яблонь появляется от мороза румянец, такие не распустившиеся капельки бутоны, а потом они лопаются и стреляют во все стороны огнем. На фоне деревьев, одетых в белое, загораются костры яблонь. Блики маленьких солнц слепят и будет то-то. Он скидывает голову и ворчит недовольно. Ни минуты покоя, опять свет поменялся, теплеет, розовеет.
А энергия нынче дорогая, кризис, надо экономить. Но придется стрелку часов погоды все же передвинуть на красненькое. Полетят тогда искорки лепестки, смешается с белым, и, о чудо, не поранят друг друга, не убьют, как снег и огонь, отдадутся ветру и превратятся в розовые конфетти, застилающие землю. Потом пойдет дождь и будет идти долго-долго. Он смоет белые и розовые цвета, начнут быстро расти листья, и над землей развернется зеленый шатер, и старик тот повернет стрелку своих часов на зеленый весенний цвет. Дождь увидит это и успокоится. Когда же лепестки и листья начнут загорать на солнышке и появятся желтый, рыжий, красный цвета, придется тоту перестать шутить и играть на понижение, а повернуть все-таки стрелку часов на красненькое. А уж когда красные помидоры созреют, тут и вовсе нельзя будет энергию экономить. Жар разгорится до рыжего костра и начнет обволакивать мир теплом, делая его уютным и устойчивым, забирая боль, тревогу и обиду. Желто-медные саламандры разбегутся по жилам, и старик тот ощутит время без начала и конца. И забудет он об игре и о своей скоредности, оглядится вокруг и увидит мягкий огонь, расплескавшийся по листве, тыквам и хризантемам, цвет золота, награды и разлуки, цвет жатвы и конца времен, цвет тыквенного заката. Почешет тот старые кости, поворчит, что надо опять все перенастраивать, и повернет стрелку на золотое, и мир ощутит нежное прикосновение последней, почти совершенной любви. Марокко с этими цветами старику покоя не дают, бурчит тот себе под нос, то белое, то золотое, хотя с другой стороны поиграть и пошутить можно, а то совсем скукотища задушила. У времени в году больше 365 дней все равно не выиграешь, так что в кости с ним играть скучно, какая же игра без интереса. Вот такие волшебные часы тот изобрели наши мальчики. А как они работают, я поняла только сейчас, рассказывая тебе эту сказку. Постараюсь не забыть, надо будет записать, когда приеду домой. Закончила Софья, даже не заметив, что машина давно подъехала ко входу в ботанический сад. А Соня-сан положила голову на руль и внимательно ее слушает. Потом женщины открыли багажник и достали оттуда складные стулья. Они нагрузились своими нехитрыми пожитками и тронулись в сторону японских островков, где сели у подножья вишен, накрылись одеялами и стали пить горячий ароматный кофе и ждать одного из самых неповторимых и прекрасных представлений в мире – восхода солнца. И в тот момент, когда солнце вот-вот должно было появиться, и все вокруг казалось особенно контрастным и резко очерченным, Софья представила вдруг себе то-то не стариком, не птицей, не бабуином, а почему-то гигантской змеей, прямо сейчас распустившей на востоке свой капюшон и завороженно созерцающей купание лепестков сакуры в лучах утреннего солнца. Апрель-май 2017 года, Чикаго.